Они помахали мне на прощание и улетели. А я даже не стал провожать их взглядом. Я сразу же вернулся в корабль, выбрал стереопару кристаллофонов, вооружил оба уха и завалился в кресло перед своим пультом. Я следил за работой своих ребятишек. Читал, принимал радиограммы, беседовал с Вадиком и Нинон. Было утешительно обнаружить, что у Вадика тоже вовсю играет музыка. Я затеял уборку помещения. Я составил роскошное меню с расчетом на необходимость подкрепления душевных сил. И все это в громе, в звоне, в завывании флейты, в мяуканье никофонов. В общем, я старательно, безжалостно, используя для себя и окружающих, убивал время. И все это убиваемое время меня неотступно грызла терзающая мысль. Откуда Комов узнал о моей слабости? И что он в связи с этим намерен предпринять? Комов ставил меня в тупик. Эти его недоумения, возникшие после похода на стройплощадку, этот разговор о шизоидах, это странные интерлюдии в дверях кают-компании, елки-палки. Ведь он предложил мне лететь с ними. Он явно опасался оставить меня одного. Неужели это все-таки так заметно? Но ведь Вандерхузе вот ничего не заметил. В таких примерно подспудных мыслях прошла большая часть моего рабочего дня. В 15 часов, гораздо раньше, чем я ожидал, глайдер вернулся. Я едва успел сорвать с ушей и спрятать кристаллофоны, как вся компания ввалилась в корабль. Я встретил их в кессоне, с тщательно продуманной, сдержанной приветливостью. Не стал задавать никаких вопросов по существу и только осведомился, нет ли желающих подкрепиться. Боюсь, правда, что после 6-часового грома и звона я говорил немножко слишком громко, так что Майка, которая, к вящей моей радости, выглядела вполне удовлетворительно, возрилась на меня с некоторым удивлением, а Комов быстро оглядел меня с ног до головы и, не сказав ни слова, сейчас же скрылся в своей каюте.
«Подкрепиться? Знаешь ли, Стась, я сейчас пойду в рубку писать экспертные заключения, так что если ты как-нибудь мимоходом занес бы мне стаканчик тонизирующего, это было бы уместно. Как ты полагаешь?»
«Я сказал, что принесу». Вандерхуз удалился в рубку, а мы с Майкой пошли в кают-компанию, где я нацедил 2 стаканчика тонизирующего. Один отдал Майке, а второй отнес Вандерхузе. Когда я вернулся, Майка со стаканчиком в руке бродила по кают-компании. Да, она была значительно спокойнее, чем утром, но все равно чувствовалась в ней какая-то напряженность, натянутость какая-то. И чтобы помочь ей разрядиться, я спросил: «Ну, что там с кораблем?» Майка сделала хороший глоток, облизала губы и, глядя куда-то мимо меня, произнесла:
«Знаешь, Стась, все это неспроста».
Я подождал продолжения, но она молчала.
«Что неспроста?»
«Все!»
Она неопределенно повела рукой со стаканом.
«Все! Кастрированный мир, бледная немочь. Помяни мое слово, и корабль этот здесь разбился не случайно, и нашли мы его не случайно. И вообще, вся эта наша затея, весь проект, все провалится на этой планетке. Элементарные правила безопасности не соблюдаются. Большинство работников здесь – мальки вроде тебя, да и меня тоже. И все только потому, что планета биологически пассивна. Да разве в этом дело? Ведь любой человек – с элементарным чутьем в первый же час чует здесь неладное. Была здесь жизнь когда-то, а потом вспыхнула звезда, и в один миг все кончилось. Биологически пассивная? Да. Но зато активная некротически. Вот и панта будет такой же через сколько-то там лет. Корявые деревца, чахлая травка, и все вокруг пропитано древними смертями. Запах смерти, понимаешь? Даже хуже того, запах бывшей жизни. Нет, Стась, помяни мое слово, не приживутся здесь пантеане. Не узнают они здесь никакой радости. Новый дом для целого человечества? Нет, не новый дом, а старый замок с привидениями.
Я вздрогнул. Она заметила это, но поняла неправильно.
Ты не беспокойся, я в полном порядке. Просто пытаюсь выразить свои ощущения и свои предчувствия. Ты меня, я вижу, понять не можешь, но сам посуди, что это за предчувствие, если мне на язык лезут все эти словечки «некротические», «привидения».
Майка опять прошлась по кают-компании, остановилась передо мной и продолжала.
Конечно, с другой стороны, параметры у планеты прекрасные, редкостные. Биологическая активность почти нулевая, атмосфера, гидросфера, климат, термический баланс. Все как по заказу для проекта «Ковчег». Но даю тебе голову на отсечение. Никто из организаторов этой затеи здесь не был. А если и был кто-нибудь, то чутья у него, нюха на жизнь, что ли, ни на грош не оказалось. Ну, понятно, это все старые волки, все в шрамах, все прошли через разнообразные ады. Чутье на материальную опасность у них великолепное. Но вот на это...
Бедняжка даже сморщилась от бессилия выразить.
А впрочем, откуда я знаю, может быть, кто-нибудь из них и почуял неладное. А как это объяснишь тем, кто здесь не был? Но ты-то меня хоть немножко понимаешь?
Майка смотрела на меня в упор зелеными глазами, а я колебался. И, поколебавшись, соврал. Не совсем. То есть, конечно, в чем-то ты права. Тишина... «Пустота!» Майка села на стол напротив меня и вдруг, ткнув меня пальцем в щеку, засмеялась.
«Вот видишь, даже ты не понимаешь. Ну ладно, хватит об этом. Выговорилась, и как-то легче стало. С Комовым, сам понимаешь, не разговоришься, а к Вандеру лучше с этим не соваться, сгноит в медотсеке».
Напряжение, сковывавшее ее, да и меня тоже, сразу же спало. И разговор превратился в легкий треп. Я пожаловался ей на вчерашние неприятности с роботами, рассказал, как Вадик купался один в целом океане и спросил, как продвигаются квартирьерские дела. Майка ответила, что они наметили 4 места для стойбищ, и при прочих равных условиях любой понтианин с удовольствием провел бы здесь всю свою жизнь. Но поскольку вся эта затея все равно обречена, говорить, собственно, не о чем. Я напомнил Майке, что она всегда отличалась природным скептицизмом, и что скептицизм этот далеко не всегда оправдывался. Майка возразила, что речь сейчас идет уже не о природном скептицизме, а о скептицизме природы, и что я вообще салага, малек, и по сути должен был бы стоять перед нею опытной Майкой по стойке смирно. Тогда я сказал ей, что настоящий опытный человек никогда не станет спорить с кибертехником, ибо кибертехник является на корабле той осью, вокруг которой, собственно, происходит все коловращение жизни. Майка заметила, что большинство осей вращения является, по сути, понятием воображаемым, не более чем геометрическими местами точек. Потом мы затеяли спор, есть ли разница между понятиями «ось вращения» и «ось коловращения». В общем, мы трепались, и со стороны, вероятно, это выглядело довольно мило. Но не знаю, о чем там в это время думала Майка. А я лично вторым планом все время прикидывал, не заняться ли мне прямо сейчас профилактикой всех систем обеспечения безопасности. Правда, системы эти были рассчитаны на опасность биологическую, и невозможно было сказать, годятся ли они против опасности некротической. Но при всем при том, береженого Бог бережет. Под лежащий камень вода не течет и вообще. Тише едешь, дальше будешь. Словом, когда Майка стала позевывать и жаловаться на недосып, я отослал ее вздремнуть перед обедом, а сам прежде всего полез в библиотеку, отыскал толковый словарь и посмотрел, что такое некротический. Толкование произвело на меня тяжелое впечатление. И я решил начать профилактику немедленно. Предварительно, правда, я забежал в рубку посмотреть, как работают мои ребятишки. И застал там Вандерхуза как раз в тот момент, когда он складывал аккуратной стопочкой свое экспертное заключение.
«Сейчас отнесу это Комову, потом дам посмотреть Майке, а потом устроим обсуждение. Как ты полагаешь?» Позвать тебе?
Я сказал, что позвать, и сообщил, что буду в отсеке обеспечения безопасности. Он с любопытством посмотрел на меня, но ничего не сказал и вышел. Меня позвали часа через два. Вандерхуза по интеркому объявил, что заключение прочитали все члены комиссии, и спросил, не хочу ли прочесть и я. Я, конечно, хотел бы, но профилактика у меня была в самом разгаре. Сторож-разведчик наполовину выпотрошен, имело место зоопарка. Так что я ответил в том смысле, что читать, пожалуй, не стану, а на обсуждение явлюсь непременно, как только покончу с делами. «У меня еще на час работы», — сказал я, — «так что обедайте без меня». В общем, когда я явился в кают-компанию, обед кончился, и обсуждение началось. Я взял себе супу, сел в сторонке и стал есть и слушать.
Не могу я принять метеоритную гипотезу совсем без оговорок. Пеликаны прекрасно защищены от метеоритного удара, Геннадий. Он бы просто уклонился.
Не спорю. Однако предположите, что метеоритная атака произошла в момент выхода корабля из-под пространства.
Да, конечно. В этом случае, конечно. Но вероятность...
Вы меня удивляете, Яков. У корабля абсолютно разрушен рейсовый двигатель. Огромная сквозная дыра со следами сильного термического воздействия. По-моему, каждому нормальному человеку ясно, что это может быть только метеорит.
У Вандерхуза был очень несчастный вид.
Ну, хорошо. Ну, пусть будет по-вашему. Вы просто не понимаете, Геннадий, вы не звездолетчик. Вы просто не понимаете, насколько это маловероятно. Именно в момент выхода из-под пространства огромный метеорит, огромной энергии. Я просто не знаю, с чем это сравнить по невероятности.
Хорошо. Что вы предлагаете?
Вандерхуза оглядел всех в поисках поддержки и, поддержки не обнаружив, сказал.
Ну что ж, хорошо, пусть будет так. Но я все-таки буду настаивать, чтобы формулировка имела сослагательный оттенок. Скажем, указанные факты заставляют предположить...
Сделать вывод.
Сделать вывод? Да нет, Геннадий, какой тут может быть вывод? Именно предположение. Заставляют предположить, что корабль был поражен метеоритом высокой энергии в момент появления из-под пространства. Вот так. Предлагаю согласиться.
Несколько секунд Комов думал, шевеля желваками на скулах.
Согласен. Перехожу к следующей поправке.
Минуточку. А ты, Майка?
Честно говоря, не ощущаю разницы. В общем, согласна.
Следующая поправка. Нам не надо запрашивать мнение базы, как поступить с останками. Вообще, этому вопросу не место в экспертном заключении. Надо дать специальную радиограмму, что останки пилотов помещены в контейнеры, залиты стеклопластом и в ближайшее время будут переправлены на базу.
Однако...
Я займусь этим завтра. Сам.
Может быть, следовало бы похоронить их здесь?
Не возражаю. Но, как правило, в таких случаях останки пересылаются на Землю. Что?
Комов повернулся к Вандерхузе. Вандерхузе, открывший было рот, помотал головой.
Ничего.
Короче говоря, этот вопрос из заключения я предлагаю выбросить. Согласны, Яков?
Пожалуй. А ты, Майка?
Майка колебалась, и я понял ее. Как-то все это происходило слишком по-деловому. Правда, я не знаю, как это должно происходить, но, по-моему, такие вопросы нельзя решать голосованием.
Прекрасно. Теперь относительно причин и обстоятельств смерти пилотов. Акт о вскрытии и фотоматериалы меня вполне удовлетворяют. А формулировку я предлагаю такую. Положение трупов свидетельствует о том, что смерть пилотов наступила вследствие удара корабля о поверхность планеты. Мужчина погиб раньше женщины, успев только стереть бортжурнал. Выбраться из кресла пилота он был уже не в состоянии. Женщина, напротив, была жива еще некоторое время и пыталась покинуть корабль. Смерть застигла ее уже в кессонной камере. Ну а дальше по вашему тексту.
Не слишком ли все это категорично? Как вы полагаете, Геннадий? Ведь если придерживаться того самого акта о вскрытии, против которого вы не возражаете, бедняжка была просто не в состоянии доползти до кессон.
Тем не менее, она оказалась там.
Но ведь именно это обстоятельство...
Слушайте, Яков, никто не знает, на что способен человек в критических условиях. И особенно женщина. Вспомните историю Марты Пристли. Вспомните историю Колесниченко. И вспомните вообще историю, Яков.
Наступило молчание. Вандерхуза сидел с несчастным видом и безжалостно таскал себя за бакенбарды.